Николай Яковлевич Данилевский. Россия и Европа. Читает Андрей Анучин. Глава первая. 1864 и 1854 годы. Вместо введения. Летом 1866 года совершилось событие огромной исторической важности. Германия, раздробленная в течение столетий, начала сплачиваться под руководством гениального прусского министра в одно сильное целое. Европейское статус-кво, очевидно, нарушено. И нарушение это, конечно, не остановится на том, чему мы были недавними свидетелями. Хитро устроенная политическая машина, ход которой был так тщательно уравновешен, оказалась расстроившейся. Всем известно, что события 1866 года были только естественным последствием происшествий 1864 года. Тогда, собственно, произошло расстройство политико-дипломатической машины, хотя оно и не обратило на себя в должной мере внимания приставленных для надзора за нею механиков. Как ни важны, однако же, оказались последствия австро-прусско-датской войны 1864 года, я совсем не на эту сторону ее желаю обратить внимание читателей. В оба года, которыми я озаглавил эту главу, на расстоянии 10 лет друг от друга, произошло два события, заключающие в себе чрезвычайно много поучительного для каждого русского, хотящего и умеющего вглядываться в смысл и значение совершающегося вокруг него. Представленные в самом сжатом виде, события эти состояли в следующем. В 1864 году Пруссия и Австрия, два первоклассные государства, имевшие в совокупности около 60 миллионов жителей и могущие располагать чуть ли не миллионную армию, нападают на Данию, одно из самых маленьких государств Европы, населенное 2,5 миллионами жителей, не более. Государство не воинственное, просвещенное, либеральное и гуманное в высшей степени. Они отнимают у этого государства две области с 2/5 общего числа его подданных. Две области, неразрывная связь которых с этим государством была утверждена не далее 13 лет тому назад Лондонским трактатом, подписанным в числе прочих держав и обеими нападающими державами. И это прямое нарушение договора. Эта обида слабого сильным не возбуждает ничьего противодействия. Ни оскорбление нравственного чувства, ни нарушение так называемого политического равновесия не возбуждают негодование Европы, ни ее общественного мнения, ни ее правительств. По крайней мере, не возбуждают настолько, чтобы от слов заставить перейти к делу. И раздел Дании спокойно совершается. Вот что было в 1864 году. 11 лет перед этим... Россия, государство также, причисляемое к политической системе европейских государств, правда, тогда очень большое и могущественное, оскорбляется в самых священных своих интересах, в интересах религиозных, Турцией, государством варварским, завоевательным, которое хотя уже и расслаблено, но все еще одним только насилием поддерживает свое незаконное и несправедливое господство. Государством, тогда еще не включенным в политическую систему Европы, целость которого поэтому не была обеспечена никаким положительным трактатом. На эту целость никто, впрочем, и не посягает. От Турции требуется только, чтобы она ясно и положительно подтвердила обязательство не нарушать религиозных интересов большинства своих же собственных подданных. Обязательство не новое какое-либо, а уже 80 лет тому назад торжественно данное в Кучук-Кайнарджийском мирном договоре. И что же? Это справедливое требование, каковым признало его дипломатическое собрание первостепенных государств Европы. Религиозные и другие интересы миллионов христиан ставятся ни во что. Варварское же государство превращается в глазах Европы в палладиум цивилизации и свободы. В 1854 году, как раз за 10 лет до раздела Дании, до которого никому не было дела, Англия и Франция объявляют войну России, В войну вовлекается Сардиния, Австрия принимает угрожающее положение. И, наконец, вся Европа грозит войною, если Россия не примет предложенных ей невыгодных условий мира. Так действует правительство Европы. Общественное же ее мнение еще более враждебно и стремится увлечь за собою даже те правительства, которые, как прусское и некоторые другие германские, по разного рода побуждениям не желали бы разрыва с Россией. Откуда же это равнодушие к гуманной, либеральной Дании? И эта симпатия к варварской деспотической Турции? Это снисходительность даже к несправедливым притязаниям Австрии с Пруссией? И это совершенное неуважение к самым законным требованиям России? Дело стоит того, чтобы в него вникнуть. Это не какая-нибудь случайность. Не журнальная выходка, не задор какой-нибудь партии, а коллективное дипломатическое действие всей Европы. То есть такое обнаружение общего настроения, которое менее всякого другого, подвержено влиянию страсти, необдуманного мгновенного увлечения. Поэтому и выбрал я его за исходную точку предполагаемого исследования взаимных отношений Европы и России. Прежде всего, посмотрим, нет ли в отношениях Дании к Пруссии и Австрии какого-нибудь дерзкого вызова, словом, чего-нибудь извиняющего в глазах Европы это угнетение слабого сильным, и, напротив того, в действиях России чего-либо оскорбившего Европу, вызвавшего ее справедливый гнев и негодование. Мы не будем вникать в подробности Шлезвиг-Голштейнского спора между Германией и Данией, тянувшегося, как известно, целые 17 лет. И, я думаю, мало интересного для русских слушателей. Сущность дела в том, что Дания установила общую конституцию для всех своих составных частей, одну из самых либеральных конституций в Европе, при которой, конечно, и речи не могло быть о каком-либо угнетении одной национальности другой. Но не того хотелось Германии. Она требовала для Голштейна конституции хотя бы и гораздо худшей, но зато такой, которая совершенно разрознила бы эту страну с прочими частями монархии, требовала даже не личного соединения, наподобие Швеции с Норвегией. Это бы еще ничего. А какого-то примененного к целой государственной области права, вроде польского непозволям, пользуясь которым, чины Голштейна могли уничтожать действительность всякого постановления, принятого для целой Дании. Но Голштейн принадлежал к Германскому Союзу. Следовательно, этим путем достигалось бы косвенным образом господство Союза над всей датской монархией. Это господство он считал для себя необходимым по тому соображению, что кроме Голштейна, в дела которого Германский Союз имел право некоторого вмешательства, в состав датского государства входил еще и Шлезвиг, страна по трактатам совершенно чуждая Германии, но населенная в значительной части немцами, которые ее мало-помалу колонизировали и из скандинавской обратили в чисто немецкую. В глазах всех немцев, сколько-нибудь интересовавшихся политикой, Шлезвиг составлял нераздельное целое с Голштейном. Но такой взгляд не имел ни малейшей поддержки в основанном на положительных трактатах международном праве. Чтобы провести его на деле, необходимо было употребить Голштейн как рычаг для непрерывного давления на всю Данию. При этом средстве датское правительство могло бы провести в Шлезвиге те лишь только меры, которые были бы угодны Германии. Дания, очевидно, не могла на это согласиться. И патриотическая партия, так называемых эйдерских датчан, готова была совершенно отказаться от Голштейна, лишь бы только единство, целость и независимость остальной части монархии не нарушались беспрерывно чужеземным вмешательством. О тяжести такого вмешательства мы можем себе составить легкое понятие по собственному опыту. Вмешательство, основанное на придирчивых толкованиях некоторых статей Венского трактата, привело в негодование всю Россию. Хорошо, что негодование России, будучи так полновесно, перетягивает на весах политики много дипломатических и иного рода соображений. Но кто же обращает внимание на негодование Дании? К тому же у Дании руки были в самом деле связаны трактатом, не дававшим ей полной свободы распоряжаться формой правления, которую ей хотелось бы дать Голштейну. Об истинном смысле этого трактата шли между Данией и Германским Союзом бесконечные слова прения. Каждая сторона толкует, конечно, дело в свою пользу. Наконец, и Германский союз, не отличавшийся таки быстротой действия, теряет терпение и назначает экзекуцию в Голштейн. Голштейн принадлежит к Германскому союзу, и против такой меры нельзя еще пока ничего возразить. Но известное дело, что Германский союз, хотя узами его и было связано до 50 миллионов народа, не внушал никому слишком большого уважения и страха, ни даже крохотной Дании, которая, несмотря на союзную экзекуцию, преспокойно продолжает свое дело. Пруссия, или, точнее, господин Бисмарк, однако же видит, что для нее, во всяком случае, это дело ничем хорошим кончиться не может. Возьмет верх Дания, пропали все планы на Кильскую бухту, флот, господство в Балтийском море, на гегемонию в Германии. Одним словом, пропали все немецкие интересы, которых Пруссия себя считала и считает, и притом совершенно справедливо главным, чуть ли не единственным представителем. Восторжествует Германский союз, Голштейн один или вместе с Шлезвигом обратится в самостоятельное государство, которое усилит собою в союзе партию средних и мелких государств, что, как весьма справедливо думает господин Бисмарк, только повредит прусской гегемонии. Надо и союзу не дать усилиться, надо и Голштейн со Шлезвигом прибрать к своим рукам, чтобы общегерманское, а с ним вместе и частно-прусское дело должным образом процвели. Следуя этим совершенно верным, с прусской точки зрения, соображениям, обеспечившись союзом с Австрией, которой во всем этом деле приходится своими руками для Пруссии жар загребать, господин Бисмарк вступается за недостаточно уваженный и оскорбленный Данией Германский союз и требует уничтожения утвержденной палатами общей для всех монархий конституции, хотя и в высшей степени либеральной, но вовсе не соответствующей ни общим видам Германии, ни частным видам Пруссии, угрожая в противном случае войною. Дания с формальной стороны не была совершенно права, ибо, не будучи в состоянии исполнить невозможного для нее трактата, или, по крайней мере, исполнить его в том смысле, в каком понимала его Германия, она решилась рассечь Гордиев узел этой общей для всех монархий конституцией, которая, удовлетворяя в сущности всем законным требованиям как Голштейна, так и Шлезвига, устраняла, однако, совершенно вмешательство союза в дела этого последнего и делала его излишним для первого. Не будучи таким образом правою с формальной стороны, Дания, угрожаемая войной с двумя первоклассными государствами, легко могла уступить столь положительно выраженному требованию. Такую уступчивость необходимо было во что бы то ни стало предупредить. Средство к тому было найдено очень легкое. Для исполнения своего требования Пруссия и Австрия назначили столь короткий срок, что в течение его датское правительство не имело времени созвать палаты и предложить на их обсуждение требования этих держав. Таким образом, датское правительство было поставлено в необходимость или отвергнуть требования иностранных держав и навлечь на себя неравную войну, или нарушить конституцию своего государства. Нарушить же конституцию при тогдашнем положении дел, при только что вступившем на престол и не успевшем еще на нем утвердиться государе, непопулярном по причине его немецкого происхождения, значило бы, по всей вероятности, вызвать революцию. Датскому правительству ничего не оставалось, как избирать из двух зол меньше. Оно выбрало войну, имея, по-видимому, достаточные основания считать ее за зло меньше. Во-первых, Дания уже вела подобную войну и с Пруссией, и с Германией не далее, как 15 лет тому назад, и вышла из нее скорее победительницей, чем побежденной. Она могла, следовательно, рассчитывать на подобный же исход и в этот раз. Соображение весьма хорошее, только при нем не было принято в расчет, что в тогдашней Германии существовал бестолковый франкфуртский парламент, а в тогдашней Пруссии не было Бисмарка. Кроме того, датское правительство могло надеяться, что политическая система государств, основанная на положительных трактатах, не пустое только слово, что после того, как Европа около 100 лет не переставала кричать о великом преступлении раздела Польши, она не допустит раздела Дании, что примет же она во внимание приставленный к ее горлу нож и, по крайней мере, потребует от нападающих на нее государств, чтобы они дали ей время опомниться. Во всем этом она ошибалась. Война началась. Неприготовленные к ней датчане, конечно, понесли поражение. Чтобы положить конец этой невозможной борьбе, собралась в Лондоне конференция европейских государств. Нейтральные державы предложили сделку, при которой приняли во внимание победы, одержанные Пруссией и Австрией, но эта сделка не удовлетворила союзников. Они продолжали настаивать на своем. И Европа, ограничив этим свое заступничество, предоставила им разделываться с Данией, как сами знают. Итак, если и можно считать Данию несовершенно правую с формальной стороны, то эта неправда была с избытком заглажена поступком Пруссии и Австрии, не только не давших Дании возможности отступиться от принятой ею слишком решительной меры, но воспользовавшихся этим только как предлогом для исполнения задуманной цели – отторжения от нее не только Гольштейна, но и нераздельного с ним по их понятиям Шлезвига. Дипломатические обычаи, почитающиеся охраной международного права, так же как юридические формы почитаются охраной права гражданского и уголовного, были нарушены, и нарушителем их была не Дания, а Пруссия с Австрией. Следовательно, эти два государства, а не Дания, оскорбили Европу. Но иногда незаконность, то есть формальная внешняя несправедливость, прикрывает собою такую внутреннюю правду, что всякое беспристрастное чувство и мнение принимает сторону мнимой несправедливости. Было ли, например, когда-либо совершено более дерзкое, более прямое нарушение формального народного права, чем преобразование Кавуром и Гарибальди итальянского королевства? Поступки правительства Виктора Эммануила с Папской областью и Неаполитанским королевством никаким образом не могут быть оправданы с легальной точки зрения. И, однако же, всякий, не потерявший живого человеческого чувства и смысла, согласится, что в этом случае форма должна была уступить сущности, внешняя легальность внутренней правде. Не таково ли и Шлезвиг-Гольштейнское дело? Не походило ли оно под категорию дел формально несправедливых, но оправдываемых, скрытую под этой оболочкой внутреннюю правдой? И не эта ли внутренняя правда обезоружила Европу? И на это придется отвечать отрицательно. Во-первых, национальное дело, имеющее своим защитником Австрию, может возбуждать только горький смех и негодование. Во-вторых, принцип национальности пока еще не признается, по крайней мере, официально Европою, и без разного рода побочных соображений сам по себе ничего не оправдывает в глазах ее. Даже справедливое дело Италии восторжествовало лишь в силу взаимных отношений между главнейшими государствами, так расположившихся, что на этот раз дело легальности не нашло себе защитников. В самом общественном мнении начало национальности распространено лишь во Франции и в Италии, и то потому только, что эти страны считают его для себя выгодным. В-третьих, наконец, и это главное, принцип национальности неприменим вполне к Шлезвиг-Гольштейнскому делу. Немецкий народ в 1864 году не составлял одного целого. Он не имел политической национальности, и пока она не образовалась, во имя чего он мог требовать отделения Гольштейна и Шлезвига от Дании, не требуя в то же время уничтожения Баварии, Саксонии, Липпе-Детмольда, Саксен-Альтенбурга и тому подобных, как самостоятельных политических единиц? Правда, между разными немецкими государствами существовала слабая политическая связь, именовавшаяся Германским Союзом, но точно таким же членом Союза, как Бавария и Пруссия, Липпе и Альтенбург, был и Гольштейн. Шлезвиг, конечно, не принадлежал к Союзу, но если и не обращать внимания на то, что эта датская область была только колонизирована немцами, и придерживаться исключительно принципа этнографического, совершенно отвергая историческое право, то и с этой точки зрения крайним пределом немецких требований все-таки могло быть только присоединение Шлезвига к Германскому Союзу, а не совершенное отделение и Гольштейна, и Шлезвига от Дании. Если, следовательно, немецкий народ не составлял политической национальности, если значительная доля его была соединена под одним управлением с другими национальностями, то он мог справедливо требовать от Дании только того, чтобы немецкая национальность не угнеталась в Гольштейне и Шлезвиге, а пользовалась равноправностью с датской. Но этого и требовать было нечего, это исполнялось и без всяких требований.